אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם
הקדמה. Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Зор на странице 444, 45 пункт на странице Мемхей. Вопросы можно задавать на КапТВ, избранные вопросы будут связаны с изучаемым материалом.
Мы изучаем здесь, как человек, который продвигается в его работе уподобления Высшему, получает сверху свет, возвращающий к источнику, свет его продвигает, и он проходит уровни развития неживой растительный животный и говорящий. Приходит к нему света Нефиш Рох Нешама Хая, затем сумма всех светов и Ехида. И это происходит на каждом, в каждом состоянии. В 45-м пункте он нам описывает то, что получил уже свет Нефиш, то есть находится в мире Асия и получает свет Нефиш внутрь гуфа, то есть исправленного намерения.
И 45-й пункт.
Этот свет Нефиш называется светом неживого уровня чистого мира Асия. И он, соответственно, направлен на очищение, исправление неживого уровня, желание получать.
Желание человека. Гуф — это тело, желание,
что в теле человека. И действие этого света в духовном мире подобно неживому уровню в материальном мире, где нет частного движения частей, а лишь общее движение, охватывающее все части в равной степени.
Здесь есть... Возникают вопросы относительно нашего заботы о массах, о человечестве, о том, как они будут продвигаться, о том, их, о том, что их неодушевленный уровень как соответствует уровню, и все познают меня от мала до велика, и все войдут в дом молитвы. То есть, как пройдут эти большие изменения со всем человечеством? Как все познают, то есть достигнут уровня бины, когда свет хухма распространяется в хасадим, в молитве назовется, то есть они сами должны будут поднять ман всем народам, всем желаниям, то есть всем качествам внутри желания получать, то чтобы у них у самих появился подъем снизу, подъем мана, объединение и так далее. То есть подход уже не должен быть только на уровне неодушевленном, света Нефиш. Но тем не менее, с этого уровня, с уровня Нефиш, Нефиша, можно изучать характер, вид аудитории.
Так и свет парцуфа Нефиш мира Асия, несмотря на то, что есть в нем 613 органов, представляющих собой 613 видов изменения формы получения света, все же неразличимы в нем отличия, а только общий свет, в общем, воздействующий на все в равной степени, без осознания частностей.
Ну, это понятно. В больших массах никто не отличается ни от кого, все очень похожи. У всех есть одно движение вправо, влево. И хотя мы и видим, это наблюдаем больше на растительном уровне, когда ты смотришь на поле, засаженное каким-то урожаем. Дует ветер с одной стороны, с другой стороны. Они тянутся к солнцу, они закрываются ночью, цветы. Но у всех совсем происходит одно и то же. Если мы видим поле, на котором растет один вид, так мы уже знаем, что неважно, возьми любое из растений, все обладают той же природой. Это и есть природа неживая. То есть это может быть неживое растительное, неживое животное и человеческое, то есть неодушевленный уровень. И разница только в том, что... Но это не точно, но разница в том, что все детали, которые входят на уровне Думе, неживом, в части или у всех, просто они еще не видны, и все выглядит как одно тело, одна масса. А когда мы говорим о неживом говорящем, то речь идет, конечно, о том, что состоит этот уровень из индивидуумов, но все находятся, скажем, в тишине. Никто не говорит. Это если мы говорим о говорящем уровне.
46-й пункт. «И знай, что хотя сферот — это божественное, и нет в них никакого отличия от первой сферы Кетер в мире Ак до последней сферы Малхут мира Асия, для получающих все же существует огромная разница, поскольку сферот делится на святая Келим. Свет сферы — это абсолютно божественное, но Келим, называемый Кетер, Хохма, Бина, Тиферет и Малхут, в каждом из трех нижних миров Брия, Ецера, Асия, не являются божественными. Они лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащийся в них, мера которого измеряется только по отношению к получающим, так что каждый получает в меру своей чистоты.
Это очень трудно. Трудно понять. Сферот — это абсолютная божественность. То есть система скрытия свыше, которая следует со стороны высшей силы, Малхут бесконечности, со светом его наполняющим. Она строит сферот, как сферот скрытия, миры скрытия. И тогда во всех этих сферот и мирах, наверху, внизу, это полная божественность без развлечения между ними, потому что нет в них ни ущерба, нет никаких отличий вообще. Все относительно получающих. Самый нижний парцуф на ступени лестницы, и даже клипа, ну, якобы, будто бы существующая и влияющая на нас, это тоже абсолютная божественность. Нет никакой разницы между ней и бесконечностью, потому что все это единая божественная система, которая формируется таким образом, чтобы подействовать на нас различными видами цветов, влияний, воздействий. Но сама по себе система полностью и целиком божественная. Начиная с того, как он пишет, Рош, начало линии Кава, и до завершения парцуфа Асия, все это миры, парцуфы, сферы, сферот, нет никакой разницы. Возьми самый нижний парцуф в мирах и самый высший парцуф, та же самая божественность относительно Творца. То есть Творец куда поместил его и говорит, это твое место. На 100% согласен, на 100% соблюдает. Там даже нет возможности согласиться выполнять. Там нет злого начала. Ничего, чтобы следовало со стороны творения. Там нет, как сущее из ничего. Существует только как бы желание, как сущее из сущего. Что-то, рожденное от, со света. И вся система сама по себе целиком свет. И лишь относительно нас она сфильтрует себя, сортирует, упорядочивает для того, чтобы подготовить нас согласно, согласно исправлению. Поэтому так и должны относиться все время к Высшему. Имея в виду, что Высший — это Творец, Высший — это наивысший, божественность. Даже если я нахожусь на самом нижнем своем месте, и надо мной есть что-то, для меня это бесконечность.
Элуким.
Творец. Элуким. Наивысший.
Лама?
Почему? Потому что действительно нет разницы между ним и, собственно, бесконечностью. Никакой разницы. Это я себе представляю, вроде как лестницу, но на самом деле нет разницы. Или, скажем так, има, мать, не меняется. Има тебе предоставляет всю бесконечность, только относительно тебя. Она сокращает себя для того, чтобы вести себя и давать тебе все благо. Она перенимает на себя все то страдание, согласно твоему состоянию. Страдание она оставляет себе, что не в состоянии передать тебе всю бесконечность сразу. Понятно? Непонятно, а что? Нехорошо, что у тебя нет такого желания, или что?
Слышно, слышно?
Да, слышно, слышно.
Нет, Бальслам говорит иначе. Он говорит, не так, как вы говорите. Он говорит, келим называется хуптум, и в каждом мире, в трех нижних мирах брия и цира сия, не является божественным, а лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащихся в них.
Ну и что? Не, секунду. Ну, постой, ты же разговариваешь со мной, постой. Когда эти килим передают мне свет с большим ограничением, как я сейчас привел в пример мать, ты даже не услышал, что я говорил. Сами по себе это килим божественные, в них никакого ущерба, но они выполняют эту черную работу. Смотри, как он пишет. Теперь можешь сесть. 46 пункт. «И знай, что хотя сферот — это божественное, и нет в них никакого отличия от первой сферы Кетер в мире Ак до последней сферы Малхут мира Асия». Нет разницы. «Для получающих же все же есть существующая разница, огромная, но с их стороны, так же, как в матери. Нет никакого отличия. Она дает тебе все, но ребенок может получить или нет. Может быть, он болен, не дай бог, или еще что-то. И, соответственно, и мать ограничивает себя для передачи. Поскольку сферот делится на света и келим, а свет сферы абсолютно божественный, но келим называемые. То есть свет это оставь сферот. Проблема относительно того, что они передают. Так свет всегда бесконечности, полная божественность. А келим, называемый кахаптум, в парцуфах, в каждом из трех миров, нижних миров, называемых Брия и Царая Сия, не является божественным. Это келим. Почему не божественным? Потому что нет стопроцентной отдачи. И они так выглядят, но все относительно получающих. Они лишь покрытие, отражающее свет бесконечности, содержащееся в них, мера которого измеряется только по отношению к получающим, так что каждый получает лишь в меру своей чистоты. Только относительно меры своей чистоты. Ну так что здесь непонятно? Это ущерб в мирах или ущерб в получающих? Миры как раз наоборот. Они устроены еще более усовершенствованным образом, чем более высшие миры. Потому что они должны заботиться о самых несчастных, о самых испорченных нами, со всеми нашими формами, насколько легко заниматься, заботиться келим, высокими душами, которые там поднимаются ввысь относительно нас. И они страдают от того, что им приходится закрывать себя и передавая нам что-то крошечное. Немножечко. Это как мать, которая хотела бы дать ребенку все, но тот болен, и она не может ему давать. Хотя он плачет, и она все равно не дает. Она страдает его страданиями. Что здесь непонятного?
Вы все время упоминаете килим, а он говорит килим только в степени чистоты. Что он имеет в виду под чистотой килим?
Не килим, получающий от килим.
Секундочку. Тут написано, нет, относительно получающих, каждый из них получает только в степени чистоты килим. Что он имеет в виду?
Я получаю от кли. Я нахожусь внутри канала, трубы, и получаю из этого канала или рядом с ним. Так я получаю по мере чистоты во мне, по мере подобия свойств. Это просто смеешься надо мной.
Нет, нет.
Ну что, непонятно?
Нет.
Ну, допустим, непонятно. Может, есть люди, которые стесняются спросить. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам Кадмон. Эйнсов, бесконечность. Я нахожусь в каком-то состоянии. Я получающий. Хочу получить. И говорят так. В любом месте, которое находится на лестнице, по всей лестнице, находится свет бесконечности. В тот момент, когда появляется получающий, то тут же вся система срабатывает относительно получающего и передает ему согласно его свойствам. И тогда каждый получает свой частный свет. Мой частный свет. Вот так. Так я получаю. Здесь желание, мое желание, а здесь мера моей исправленности, или экран. И сколько я получаю? Согласно подобию свойств. По подобию свойств. Дальше.
И несмотря на то, что сам свет един, все же мы называем света в сфере Наранхай, так как свет различается в соответствии со свойствами Келим. Малхут, представляющая собой покрытие экрана, наиболее плотное, скрывает свет бесконечности, и свет, который она проводит от Творца к получающим, мал. И он предназначен лишь для очищения неживого уровня в теле человека, и поэтому называется нефеш. Кли Тиферет более тонкая по сравнению с Кли Малхут, и свет, проводимый им от бесконечности, предназначен для очищения растительного уровня в теле человека, так как действует в нем в большей степени, чем свет Нефиш, и называется светом Рувах. Кли Бина тоньше, чем Кли Тиферет, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения животного уровня в теле человека и называется свет Нешама. Кли Хохма тоньше всех, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения уровня человека в теле человека и называется свет Хая, действие которого не ограничено.
Баруркин?
Понятно, да? Смотрите на меня, как...
Кен, Моша.
Да.
Кен, это да.
Да-да.
Одет.
Одет.
Да, я знаю.
Раф, зародыш, он существует и скрыт от нас? Или мы должны его как-то собрать? Соединить как-то?
Я отвечу частично. Потому что сам не знаю, что спрашиваешь. Это сложный вопрос. С одной стороны, нет исчезновения в духовном, и то, что мы делаем форму, у Бара, она уже существует. И что значит скрыто, что значит раскрывается? Все это нужно проверить и выяснить. Так ты спрашиваешь, у Бар
он существует и скрыт от нас? Или его вообще нет?
А, как таковой? Конечно, не существует.
Значит, в данный момент нет зародыша?
Нет зародыша. А, это весь вопрос? Я думал. Хочешь? Не, все нормально. Да. У Бар не существует. Так же, как и Эрехем, матки не существует. Ничего не существует. У нас есть только состояние первое и третье. А все, и больше ничего.
Так вопрос, что после всей этой серии конгрессов, все, что мы сделали, всю эту работу, все эти попытки, так что? Что еще там не складывается?
Что не складывается? Не складываемся мы в виде Убара. Мы не складываемся для того, чтобы сформировать Рехен. Не объединяемся. Что?
Ну,
что но?
Нет, я пытаюсь понять, чего недостает. Потому что мы прошли процесс в этой серии. Всю работу.
Недостает связи, ничего более. Связи. Так, чтобы связь между нами была как один, чтобы мы были как один человек с единым сердцем. Слышал об этом?
Да, знакомо. В сущности, я не могу понять, мы учимся все эти келим, все эти ступени, не хватает что, связи?
Потому что ты не хочешь, ты только учишь.
Ну, как я могу найти это желание, что я не хочу?
С помощью таких косвенных действий. Вспомогательных действий, когда напрямую с эго ты ничего не можешь поделать, но так вот окружным путем ты выполняешь различные действия, которые пробуждают свет, возвращающий к источнику, и он меняет твою природу.
Может ли маленькая группа из всей этой группы, может ли маленькая группа помочь ей быть первой частью Убара? Или мы все вместе должны быть Убаром?
Ну, может быть, и так, я не могу сказать на 100%, поскольку этого еще не существовало в мире. Я хочу... Я обучаю правилу. То, что еще никогда не существовало, ты не можешь быть уверен, что произойдет так или по-другому. В духовном есть бесконечное количество возможностей. И поэтому я не знаю. Так же, как наверняка не могу сказать, какая группа должна быть внутренняя, чтобы построила себя как существующую внутри Реха, которая является внешняя группа. Здесь много всего, понимаешь? То есть постепенно мы движемся. Немедленно мы движемся очень быстро. И я все время в воодушевлении. Как мы вдруг перескакиваем и еще скачем, буквально прыжками.
Ну, по крайней мере, знать, кто должен быть маткой, кто должен быть зародышем.
Кто-кто? Мы все вместе. Никак иначе. Мы все по отношению к желанию получать должны быть убаром, и все вместе по отношению к отдаче должны быть рехом, чревом. Это все мы строим из себя.
А что раньше?
Прежде рехом. Чрево. Свойство отдачи, поднять ее ввысь до небес. И тогда под ней ты строишь получение.
В данный момент наш фокус должен быть...
Всегда правая сторона или отдача всегда впереди. Всегда предваряет левую сторону получения. Это написано в Шулхан Арух. И это тоже можно изучать. Там, кстати, практически описывается очень много вещей. Если это все перевести на нашу практику, то очень здорово.
Сегодня, после урока, в данный момент, мы должны только над этой точкой работать, только величие свойств отдачи. Ну, как бы, то есть, я могу не думать ни о чем другом.
И еще, как строить форму, которая будет у бара. Мы должны между собой построить такой вид связи, как творец, и вид связи, как творение. И все.
И мы все время бегаем между этими двумя.
Нет, это и был вопрос. Именно такой был вопрос на семинаре.
Да.
А потом вы увидите, что это две стороны одной медали.
Но мы не можем удержать две вещи одновременно.
Творец выстроит это как среднюю линию. У меня есть объяснение. Нет. Все будет. Мы сделали очень большой прыжок, мы еще почувствуем, что было. Все еще не произошло. То есть результат конгресса еще ожидает нас. Мы его еще примем. Будем продвигаться. Ну, там кто-то один, да? Гость. Ты тоже гость? Я смотрю на тебя как на внешнего.
Творца слияния с ним, человек, духовный человек. А то чем это состояние отличается вот от первоначального состояния сплошного света Эйнсоф, который вот Ари описывает очень красиво?
Я
об этом говорил во время семинара сегодня, о том, что нет разницы. Или мы говорим о чреве и зародыше в животных, в животном теле, или мы говорим о рехем и убаре, имея в виду учение десяти сферот, в виде сил, или мы говорим о работе Творца, то есть между нами, между товарищами в группе. Мы можем описывать это в разных видах. Все, что угодно. Потому что мы видим, как это в высшей системе, то, что объясняется в ТАСС. Это от нас очень далеко, высшие парцуфы. Будем надеяться, что мы приблизимся, будем там находиться, это будет от нас недалеко. Мы можем говорить о том, что происходит на физиологическом, человеческом уровне, женщины, матери и плода. Мы можем представлять это, как мы находимся в духовной работе, в работе уподобления Творцу. Это называется духовная работа, работа Творца в виде убара и рехема. Все эти три формы выражения имеют место. И пока мы, это то, что мы видим. И мы можем двигаться от одной к другой, сменяя их, пользуясь, изменяя описательный язык. Если не можем в одном, то в другом иначе выражать. Но это должно быть нам понятно. Понятно, что язык ТАСС, он самый сложный, потому что там мы должны как-то знать, понимать, чувствовать, хоть каплю, то, что происходит. Но стоит это делать, потому что если мы находимся на уровнях Ибура и Рехама, и виде Убара, материальных, мы хотим, чтобы это произошло, тогда изучать то же самое в учении десяти сферот будет называться, что мы хотим знать то, о чем читаем. И этим мы привлекаем большой окружающий свет.
Спасибо.
Вот передай ему.
В ответ на ваш вопрос хотел сказать то, что процесс очень хорошо прояснился. Кристаллизировался, стал. Я не думаю, что мы могли бы до конгресса это так понять. Я хотел это связать с тем, то, что вы сказали вчера, то, что нам не хватает несколько миллионов человек, чтобы они подключились к нам. То есть я пытаюсь это связать, что конкретно нам не хватает. Их не хисренот. Наших собственных усилий недостаточно в этом процессе, то что мы пытаемся создать матку и стать зародышем.
Мы для чего хотим родиться? Для чего мы хотим быть большими? Для чего мы хотим стать как Творец? Творец — дающий, любящий, несущий жизнь. Чем ты ему уподобляешься? Ну чем? Относительно кого? Как ты можешь это выразить? Как можно увидеть, что ты хочешь ему уподобиться? Только относительно внешней аудитории. Потому что у тебя нет хиссарона, который ты мог бы поднять к Творцу, если у тебя нет внешней аудитории. Потому что с товарищами ты можешь прийти только к состоянию, когда вы себя построили, вы находитесь в Хафец Хесед. Хорошо, замечательно. Сделали какой-то двигатель, а что дальше с ним? Куда вы идете? Что вы хотите с ним делать? Ему не с чем работать. Это называется, находитесь на уровне домем, неживом. Ты пришел к исправлению группы, ты выключаешь двигатель, и все, и нечем тебе заниматься. И даже завершить исправление группы, не подготавливая заранее все время того, где ты хочешь воспользоваться, у тебя тоже не сработает, не получится. Ты должен заниматься и распространением тоже. Потому что уподобиться Творцу иначе невозможно. Относительно них ты должен быть как Творец. Да.
Александр из Санкт-Петербурга спрашивает практический вопрос. Какова наша задача на сегодняшний день?
Задача на сегодня следующая. Все время думать о том, как я. Вместе с товарищами, вместе. Со всеми товарищами вместе. Каждое мгновение строю и рехем чрева, и убар, плод. То есть строю форму зарождения, ибура. И все. Чтобы было понятнее, с какими намерениями, какими усилиями, какие виды взаимосвязи, какими связями мы строим рехем, и какими усилиями, взаимосвязями друг с другом мы строим форму убара. И какая разница должна быть между рехом и убаром, насколько можно больше, и каким образом она может быть все больше и больше, потому что именно в этой разнице, самой окружающий свет сможет лучше на нас подействовать, чем высший более высоко, и чем я нахожусь более внизу, то тем воздействие окружающего света более сильно. Затем мы будем учить, что и окружающие света, свет тоже не един. Он содержит сферот, содержит света, разные виды светов, и когда они влияют на нас, то они строят нас. Они как бы просто лепят из нас разные формы. Это все равно, что взять самое сырьевое, начальное желание получать. Так же, как у нас тело состоит из стволовых клеток, начинается со стволовых клеток, а затем начинают дифференцироваться и появляться дополнительные формы, появляются руки, ноги, голова, сердце, легкие, почень, печень, насколько все становится, усложняется, насколько от матери начинают получать функцию, работа, и начинают уже самостоятельно работать. Сердце начинает биться. Сначала мать работала за тебя, затем начинают работать органы, кроме легких. То есть все, по идее, начинает работать, оживать, как живое тело, кроме некоторых моментов. Еще тоже можно будем учить, почему они остаются на потом, на после родов. Для чего они собираются. Ну и движение относительно матери. Голова наверху, головой вниз. Убар. Плод видит. Кстати, знаете, что были исследования, что плод, он видит через ткани матери, он видит мир. Ты включаешь свет снаружи материнского живота, он чувствует, что и там свет. Ты не помнишь этого? Или ты не был в животе? Ну, так. И он и слышит. То есть это жизнь. Это полноценная жизнь. То есть не нужно пренебрегать уровнем и Боробута. Это полная отмена. Зависит от того, на каком уровне ты выражаешь. И добавляешь множество нюансов, деталей. Потому что свет, приходящий к тебе, приходит свет бесконечности. А то, что просыпается в тебе, пробуждаются уровни 1, 2, 3, 4 стадии авиюта. И в той мере, в которой ты отменяешь свой авиют для того, чтобы оставаться убаром, ты, по сути, входишь в интеракцию с высшим светом, с бесконечностью, в каждой детали. Ну, кроме дыхания. Это уровень бина, но вообще убар, плод — это система, это ступени очень мудрая, это основа для всех остальных ступеней развития. Все исходит из думаем, все исходит из неживого, как говорится, так все исходит из убара, все начинается с этого уровня. Да. Пожалуйста, гость.
Вы сказали, что этот год будет особенный в распространении. И вопрос такой, как мы можем усилить друг друга с группами связь? Как мы можем дать уверенность людям, кто не выходил еще на распространение?
Смотрите, нам кажется, что мы выполняем много действий. Нужно и учиться, и что-то делать, и выходить на распространение, еще что-то все. Якобы кажется, что много. Но я тебе скажу, большинство этих действий, большинство действий, действия в намерении. И только распространение должно быть реально. Потому что учеба — это намерение, семинары — это намерение, все это намерение. Да и распространение, большая ее часть, она внутренняя. То, что мы должны делать, заключается в намерении. А реализация тоже покажется вам очень простой. Ты приходишь в какую-то группу, ты объясняешь им какой-то отрывок из объединения, из форм, видов объединения, и проводишь семинар, что-то подобное тому, чем мы занимаемся. Ну, может, чуть... Конечно, не так, как я, который дает по полминуты каждому. Ты можешь дать им поговорить, можешь прокрутить им ролик, что-нибудь почитать. Можешь им даже почитать, если найдешь что-то из какого-то романа, если что-то подходящее найдешь. Ты ведь всего обучаешь их общенародной связи друг с другом, интегральное воспитание. Но нет в этом особых давлений. Ты не собираешься прийти и давать какие-то серьезные лекции. Большинство времени они должны разговаривать друг с другом. А мы все время находимся в намерении. Мы все время находимся во внутренних выяснениях. И поэтому не надо так пугаться нашей работы. Работа в том, только привыкнуть, что ты находишься в выяснениях. То, что ты внутри строишь. Берурим выяснениями называется, когда ты строишь внутри из себя, как из кирпичиков. Ты все время строишь, строишь, еще и еще. Это форму высшего мира, духовного мира. И тогда ты чувствуешь, как ты себя позиционируешь, как ты видишь группу, Творца и внешнюю аудиторию, как ты ее формируешь все больше изо дня в день. И в этом человек должен находиться 24 часа в сутки. И все. Если я устаю, и у меня есть время, я смотрю на какой-нибудь канал с животными, National Geographic, к примеру, иногда очень хорошие фильмы. Что мне это дает? Я вижу, и я для себя перевожу на свой язык, на мой уровень. Ведь это то же самое. Ведь это же все проекции на наш мир. В нашем мире все то же самое. Все не исходит свыше. Только разница в выражении. Так выражение свое я придаю собственное. Кстати, иногда очень интересно как бы толковать такие фильмы документальные. Ладно, мы, может, еще немножко почитаем? Где ты? Ну ладно, давай не зададим вопрос. Он бедняга. Вообще забыл о его существовании. Все время был Ниф, а тут... Ну, давай. Ну, только быстро.
Вопрос, который вот так вот скопился от многих товарищей. Мы получили задачу на исходе субботы удерживать связь с товарищами, которые возвращаются на свои места над помехами этого мира. Если нам удастся это сделать, то в ближайший шаббат придет сила, которая называется Машиах. Вчера на вечернем уроке мы слышали, что Машиах не придет в ближайшее время, пока у нас не будет, по крайней мере, несколько миллионов людей, которые находятся с нами в связи.
Ну, допустим. Это очень сложно. Не то, что это сложно, это трудно, это сложно. Как ты сможешь удержать связь между всеми группами, если ты не будешь окутан несколькими миллионами? Одно не отменяет другого. Поймите только. Не будет у нас необходимости находиться в связи. Так же, как мы вместе, хотя и разъехались, каждый на свой континент. Если эти миллионы не заставят нас, так одно зависит от другого.
Если так, то что относительно следующего этапа нашего недельного задания, чтобы вызвать эту силу, которая называется Машиах?
Подготовить себя к внешним действиям по всему миру. Усилить группы и товарищи, которые занимаются главным образом распространением интегрального воспитания. Практически прекратить с наукой Каббала. Ну, прекратить имеется в виду распространять науку Каббала. Распространять интегральное воспитание. Потому что это наверняка ближе для реализации. И меньше встречает сопротивление. Этим нужно заниматься. И написать производственные планы для распространения. В общем, распространение по континентам или по странам, по городам, по группам. Ну, так вот взять и детализировать программу, насколько можно. Так, чтобы мы увидели на следующем конгрессе, по-видимому, я все еще не знаю, Италия, Франция, Испания предлагают еще страны, но наверняка следующий конгресс — это Южная и Северная Америка, это будет череда конгрессов, как и была. Колумбия, Чили, там Перу, не знаю, где будет Мексика. Может, еще какие-то страны по дороге. Затем Соединенные Штаты,
Канада.
До этого будет конгресс в Красноярске, скорее всего. Ну, не знаю.
В Красноярске.
То есть будет серия конгрессов, и мы наверняка почувствуем их не просто как собрания, а внутренние собрания, которые дадут нам большое духовное усиление. То есть нужно уже готовиться на будущее. И Песах, который у нас будет через два месяца, ну, где-то через два месяца, в начале апреля, уже даже меньше, полтора, мы уже должны тоже готовиться, и хотя он и внутренний, но те, кто захотят приехать, могут приехать. Тоже все-таки люди... У части людей будут отпуска, трапеза по вечерам, распространение. Нужно пользоваться всеми возможностями. И действительно, то, что мы начали говорить о формировании формы Убара и Рехема, это... Просто спасибо Творцу. Это очень продвинутое состояние. И это не очень трудно. Мы видим, что нужно только подготовиться. Но мы видим, откуда руки-ноги растут. Мы видим, за что потянуть и что делать, как бы понятно. То есть это понимание в наших руках. И это дает много надежды. И радости. На изучение ТАСС, может быть, начнем изучать Ибур. Может быть, не в начале, сначала с внутреннего созерцания с таклютными, может быть, вопросы-ответы. Надо что-то подобрать. Я думаю, с одной стороны. С другой стороны, не должно быть слишком трудно, потому что это как-то удалит от нас. Все нужно давать порционно. Я посмотрю сегодня. Что может подойти? А ты подбери статьи, где говорится про Убар и зарождение, а я проверю ТАСС. Ну и на этом закончим. Можешь нам что-то сказать? Нет. Сегодня, да. Что у нас сегодня?
Сегодня мы возобновляем общее чтение Зоар, то, что у нас было с 8 вечера до 8:15.
По вечерам перед сном?
Да. Это будет сегодня, это будет транслироваться даже по нашему радио, и будут линки у нас в Сиватова на это. Вопрос, какая важность этого перед отрывком подготовки ко сну?
А кроме того... А, это разные вещи. Это само по себе. Читаем Зоар, возвращаемся домой, и перед сном ты что-нибудь читаешь. И, а кроме того, не важно что. Просто важно, чтобы было что-то, что сопровождает тебя ночью и выстроит тебе, разложит твои мысли по полочкам там внутри, и с этим более-менее с утра ты просыпаешься. Ну, удачи. Просыпаться. Шиёвец. Вот Шиёвец. Да.
Вчера
Вследствие уточнения, то, что относительно Машех, сегодня вы говорили, что практически нужно будет заняться у нас в интегральном воспитании. Сегодня отдел интегрального воспитания, они проведут практические занятия с утра и до вечера. Как практически мы начинаем эти процессы, как мы их формируем. Вчера ребята сидели до поздних часов ночных.
Все, что вы решите во время семинара, наверняка будет правильно. Потом, если, когда вы найдете, что были ошибки, это будут не ошибки, это будет лишь подъем на ступень. Новую. Песня у нас есть?
Да. На этом мы закончим и споем.
Shit.